Приветствуем, дорогие друзья, вас в эфире и Наталью Александровну здесь, в нашей уютной библиотеке, где мы сегодня хотели бы подвести итоги минувшего православного лета. Про, когда я говорю православный, имею в виду образовательного. Приветствую, Наталья Александровна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В это лето, правда, ваша активность была слабее, чем обычно в педагогической части. А тем не менее, несмотря на печальные прогнозы, лето, по милости Божией, состоялось, лагеря прошли, и даже больше, чем мы ожидали. И не только в рамках и в границах нашего Пронского монастыря, но и рядом. И это все-таки опыт. И это все-таки ориентир на будущее, можно почерпнуть от сегодняшних результатов. Есть о чем поговорить.
Согласна, но думаю, что здесь больше удобно будет, если я буду задавать вам вопросы, вы будете отвечать. А может, роль моя летом действительно была больше как наблюдателя?
Хотя кое за что и вы будете отвечать. Во всяком случае, тему с вожатыми вы полностью провалили. Если когда-то она была в большей степени на ваши плечи возлагаемая, ну, какой-то подбор, координация главных людей, кто отвечает за воспитательный процесс, сама более в организационном плане, а получилось у нас совсем с этим непросто. Ну, несколько объективные есть для этого, конечно, обстоятельства, но так что уж лучше спрашивайте, а в чем-то, где наши совместные какие-то теоретические выкладки и подготовка, то мы уже будем и за вашим мнением ходить.
Ну, главное то, что меня, наверное, интересует, как и всех, вы же настоятель монастыря. Мужского монастыря. И как так получилось, что в вашем монастыре все лето такая активная детская компания собиралась? Кем были эти дети? И почему вам кажется, что совершенно уместно на территории монастыря, да, держать так много детей?
Кто-то недавно представлял наш монастырь. И в такой логике я удивился, представил, что ну вот отцу Луке его назначили сюда, место дремучее, никого здесь отродясь не бывало и не должно было бы быть. И он себе думает, что мне теперь делать вот здесь? Надо теперь кого-нибудь собирать, чтобы какая-то движуха была. Да, соберу-ка я детей. И начал собирать детей. Ну, а за детьми уж дело и потянулось вроде. Там и взрослые какие-то приехали. И, глядишь, отстроили уже почти третий храм.
Вообще дети, кстати, удивительные молитвенники. Кстати, совершенно вот без всяких шуток. Потому что все детство я тоже провела в православных монастырях, в православных лагерях, которые были в православных монастырях, или рядом с какими-то храмами, куда нас водили, они были совершенно разрушены. И удивительно, вот если действительно в какой-то храм он разрушенный, где-то стоит посреди поля, привозят регулярно детей, чтобы они там что-то убирали, чтобы они там какой-то молебен отслужили. Смотришь, проходишь, 2-3 года, через 5 лет там уже стоит храм восстановленный.
Это я тоже знаю, Наталья Александровна, из практики, тоже всеми силами подтверждаю. Ну, сейчас докончу свои мысли. Так вот, эта логика о том, что меня сначала как монаха и игумена назначили настоятеля в глубинку, а потом начал я подтягивать какое-то движение образовательное, то дело совсем не так, а наоборот. И когда вы говорите, как в монастырь вторглось такое обильное детское движение, на самом деле все наоборот. Это монастырь вторгся в место детского движения. И когда мы с вами по благословению священноначалия занялись реанимацией православной гимназии Рязанской, тогда я оказался ответственным за православное лето. И вот как раз этот уголочек нам, любезное тогда к нам... руководство и Министерство образования предложило пользоваться находящимся у них на балансе вот этим самым лагерьком, уже сформированным после упразднения других детских учреждений, которые были там на территории, пользоваться им. Хотя, конечно, было там далеко до благоустройства, но с первого взгляда мне так полюбилось это место. Я был это дело зимой. И все это выглядело недостаточно неприглядно, но как-то эта древняя духовная сила этому месту, соприсущая, не уничтожилась, не выветрилась. И оставшиеся стены, короче, сделали возможными. И пребывание лагеря.
Да. Ведь это же был бюджетный лагерь просто православной тематики, да, который регулярно располагался на территории бывшего монастыря. Да, но этот монастырь в тот момент не был монастырем.
Конечно.
Да, это он... давно был... А что с ним было в советское время?
В довоенные годы страшно подумать. Как всегда, все связывается с каким-то тюремным и ужасным положением. А вот после и во время Великой Отечественной он был переформирован в детский приют. В интернат для детей-сирот, большинство из которых составили выходцы из блокадного Ленинграда. Оставшиеся без родителей дети. Дети, вернувшиеся из концентрационных лагерей. Поэтому на иконе, на одной из фресок над входом в храм, в притворе, изображены дети, которые, часть которых крестятся, это уже православные дети, которые стали насельниками этого монастыря накануне его возобновления в качестве обители. А до этого десятки лет детей православных, неправославных детей, атеистических из уже советского периода, которые креститься не знали, писали, уже будучи бабушками и дедушками, пили такие стихи. Святые, вы строго смотрели на нас со стен. Но мы не виноваты, что пели здесь пионерские песни, мы других не знали. И это все части этой самой монастырской истории. Именно монастырской, потому что благодаря этому детскому фактору, сначала советскому, а потом православному лагерю, эти стены не были ни захвачены как-то необратимо кем-то другим, а что самое возможное было бы в их участи, как и находящихся неподалеку двух женских монастырей, это чтобы там не осталось камня на камне в связи с хорошими кирпичами и необходимостью стройматериалом, в стройматериалах небогатых, бедных людей, живущих в округе. Просто они разобраны были целиком на стройматериалы.
А тут получилось так, что вот школа-интернат, да, где были эти дети, дети-сироты, он был расформирован, и здание
перешло... Там дело перешло в формат сначала еще коррекционной школы, но там было несколько деток... трудно.
Ну, понятно.
А потом и их не стало, и к моменту моего появления там, это зима, начало 2009 года, это был, была просто организация отдыха детей, такой загородный лагерь.
Да, и вот туда, собственно, и стали мы выезжать с детьми.
Да. Да. Это было как раз та форма, к которой мы сейчас возвращаемся. В каком смысле? Мы два года... посещали этот... Два лета проводили православный лагерь. И, конечно, кризис назрел. Нам уже показалось невозможным продолжать питаться в трапезной, где в алтаре располагается кухня, сама трапезная в помещении храма, при том, что своего храма не было. И вот эта потребность начать с возрождения хотя бы храма остро ощущалась.
Ну, я так понимаю, что Министерство образования, оно все-таки поддержало.
В этом исторический парадокс, что эти два года нашего православного лагеря на базе лагеря Министерства образования понадобились для того, чтобы нам уже вполне сродниться с этим местом, понять, что мы там не случайные, и оттуда уже нам отступать некуда. И всего за один 11-й год полностью были оформлены все документы по возвращению этого монастыря Рязанской епархии Русской Православной Церкви. И было зарегистрировано сначала архиерейское подворье, как это и полагается в связи с восстановлением монастыря, сначала как архиерейское подворье. И его спутник тут же был зарегистрирован. Причем с... можно сказать, даже по пожеланию правительства. Потому что все-таки это не очень приятно для отчетов показать очередной расформированный детский государственный лагерь. Он же был областной.
Да.
И Пронюшка назывался. И его не закрыли, а переформировался он. Он превратился в уже нашу организацию Святогорье, которая вскоре получила лицензию для проведения лагерей. И с тех пор мы наслаждались такой поддержкой государственной, то есть проводили лагеря не просто за счет родителей, а за те бюджетные деньги, путевки, которые выделяло Министерство образования именно для православного лагеря. И таким образом уже самое дело нашего лагерного жительства очень укреплялось, развивалось и собрало вокруг себя немалый круг постоянных из года в год почитателей, так что едва вырастают старшие дети, посещавшие лагерь еще в 2010-2011 году, в 2011 не было, в 2009-2010, а потом с 2012 мы уже начали существование как лагерь Святогорья, который и вот до нынешнего года трудного с очень маленькими, как мы можем заметить, пропусками работал. Пропуск был прошлый год для всех трагический и трудный. Это было, получается, 2020 год. А до этого не было лагеря только в 2011 году. Ну, иногда надо по ритму, заложенному Господом при самом творении, давать отдохнуть и земле, и даже каким-то делам. Поэтому отсутствие смены в прошлом году я как-то воспринял более-менее спокойно, хотя чувствую постоянный долг и ответственность за организацию этого летнего времени, бесконечно полезного для детей, поскольку тут они попадают в среду церковную.
Как бы получается, что не то чтобы дети вторглись в монастырь, а действительно монастырь остался прибежищем для детей, и это такой интересный на самом деле опыт, да, какого-то симбиоза, когда получается, что предыдущее дело не разрушено, а остается на месте, да, просто обрастает, как бы прорастает ее такое основание церковное, да. Вот, и таким образом это очень интересно, потому что часто бывает, да, что монастырь восстанавливается, и если даже на его территории там было что-то, ну, там, одно, то оно просто прекращает свою деятельность.
Да, я, кстати, был свидетелем неоднократно хороших дел образовательных, которые в связи с созданием полноценного монастыря полностью прекращали свое существование, либо становились, ну, совсем формальными, и если от них отпочковывалось что-то, так было, например, на Снафонском подворье в Москве, мы не успели создать по благословению тогдашнего настоятеля воскресную школу, которая сразу приобрела большой формат и широкую деятельность. Сразу тогда мы вторглись и в пределы Вышинские, приблизились к мощам святителя Феофана вместе с детскими экспедициями. Тогда мы простерлись и в Грецию, и в Эстонию, в Пюхтицкий монастырь. Ну, то есть школа почти сразу задышала мощно. Но сменился настоятель, и по некоторым влияниям, которым он был подчинен, школа была закрыта, и осталось сестричество вне подворья. Нашлись хорошие наставники, наставницы. Одна из них последняя и самая плодотворная, вам знакома хорошо, одна из наших общих знакомых.
Замечательный выпускник, между прочим.
Да, и наше отделение теологии, конечно. И таким образом все-таки жизнь продолжилась этой школы, но уже в виде такого образовательного сестричества, но на стороне.
Ну, получается, можно прям смело на воротах монастырских писать цитату из Евангелия о том, что не стоит, да, препятствовать детям подходить сюда, потому что, ну, это на самом деле действительно интересный опыт. Но расскажите, как же получается все-таки совмещать монастырскую жизнь, которая все-таки это определенный круг богослужений, да, это тоже паломники, взрослые люди какие-то, и все-таки детский формат, каким образом получается это все-таки устраивать? Когда, ну, речь здесь, мне кажется, что нам всем интереснее все-таки узнать, как проходят какие-то православные лагеря на территории монастыря. Как получается вот это совмещать?
Если бы у нас был монастырь, как Иоанн Богословский, с таким количеством братьев замечательных, с таким строгим присутствием послушников, которые готовятся к строгому монашескому житию, то, вероятно, это было бы несовместимо. Да и сегодня большинство монастырей не по вредности и не по ненависти к детям не устраивает то, что имеет место у нас, а потому что все-таки их миссия, их специфика как раз в том самом традиционном монастырском жительстве, удаленном от мира, при котором по самому монастырскому уставу многих монастырей разрешается даже монаху невозбранно сменить монастырь, если в его монастырь оказался невозбранным вход женщин и детей. Ну, это понятно сейчас, наверное, кроме Святой Горы Афон. Никакие монастыри не могут похвалиться полной стерильностью от присутствия женского пола и детей. Это, конечно, разумно очень везде и бывает четко регламентировано, но все-таки это не так. У нас же, видите, всего два священника составляют нашу братию, а остальное – трудники и светские люди, которые трудятся или живут в монастыре, потому что работают там. Я думаю, что немного из них всерьез готовятся к монашеству. Во всяком случае, им нравится такая жизнь – трудиться, молиться и жить на свежем воздухе. Поэтому здесь, строго говоря, у нас нету того контингента, соблазнение которого было бы причиной отчуждения детей.
Наверное, еще большую роль играет все-таки то, что сам детский центр находится вне, как бы так, монастырского каре, как это принято называть.
Конечно.
То есть это отдельно стоящее здание, там, со своим заборчиком, со своей какой-то полянкой. Поэтому даже если нужно провести богослужение в основной части монастыря, то, а у детей в этот вечер там спортивные состязания, да, то спокойненько они расходятся как бы по своим углам.
Да, да, Наталья Александровна. Тут, конечно, наша география шикарная и избавляет нас от присутствия в наших в той части монастыря, которая чисто братская, настоятельский корпус, там братский корпус, архиерейский дом. Дети никак не соприкасаются. Для них только храм по определенному расписанию доступен. И полностью под их влияние попадает, конечно же, тот корпус, который раньше был братским. Угу. Гостиница стоит за территорией монастыря, и она имеет свое чудесное окружение в разных полянках, футбольных полях, зеленых сценах и так далее. Конечно, будь у нас одно пространство, я тоже с трудом бы представлял, если бы прямо в этом же, на этом нашем же пятачке монастырском, собственно, и проходило. Проходят кое-какие движения, но это, например, когда кадеты маршируют.
Да, вот я хотела спросить, кадеты, да?
Но когда кадеты маршируют у нас, потому что все-таки плац, если можно так сказать, это
площадка с покрытием,
твердым перед храмом как раз только там. Но марширующее кадетское подразделение вызывает только самые восторженные и такие чувства светлые. И уж никак не является предметом, причиной какого-то искушения. Уж и не круглосуточное это когда-то. Хотя вся для строевой подготовки тоже появилась у нас площадка чуть ниже. Специальная площадка для автобусов. И они теперь уже на ней последние свои приезды там маршировали. Она вполне подходит под эти цели. Так что она вполне годится. Ну, а вот тот корпус, который был раньше братским, в котором мы все жили, в котором был наш первый домовый храм, и моя келья, и келья трудников, и общая для нас душевая, и трапезная, которая была наполовину трапезной, наполовину кухни, пока не появилась кухня новая в цокольном этаже. Сейчас этот корпус полностью становится в детском распоряжении. Наши повара уходят из из кухни, там появляются те специально нанятые люди, у которых есть все соответствующие документы для проведения детского лагеря, для подготовки, для готовки такому ответственному контингенту. Вот. И наш второй этаж, которым был раньше как раз располагались кельи, теперь стал большим актовым залом. В домовой церкви теперь класс.
Борька, ну вот возникает вопрос тогда, хорошо, православный компонент. Если православный компонент – это не находиться на территории монастыря там 24/7, выполняя послушание, участвуя в молитве, как это часто представляют себе люди, да, когда им говорят, наш православный лагерь в монастыре. Ты думаешь, ну все, сейчас там проснулся с зорькой, да, пошел, покосил, помолился, потом еще там пошел, почистил что-то, лук, чеснок – и вот ты все время в таком согнутом состоянии. Не каждый родитель, на самом деле, решится отдать в такую вот воображаемую схему ребенка. Но если получается, у вас это все-таки не так, потому что это настоящий лагерь, да? Он в отдельном здании, у них отдельные площадки, даже плац, если захочется помаршировать или сделать утреннюю зарядку, то каким же образом, из чего состоит вот этот православный компонент?
Он там просто наполняет собой весь воздух и всю землю. Это прекрасно. Это... Я просто о том, что мы этим летом должны были провести православный лагерь бюджетный не у себя. И поэтому задача стояла простая. Как этот православный компонент реализовать в очень доброжелательном, добром, хорошем, организованном, но светском лагере. И тогда, где все ты должен действительно привносить, весь православный элемент в каждом его деталях, то ты понимаешь, какая это работа аховая, какое это важное и трудное дело, и к нему нужны очень просвещенные уже помощники, с которых все это крайне сложно. У нас отодвигалась смена с ожидаемой второй на четвертую, на конец августа, и поэтому не смогли уже поехать подготавливаемые нами с вами вожатые, оказались еще совсем не обстрелянные один юноша и девушка, наши теологи, но еще это для них было просто как снег на голову, они просто выполнили мою просьбу от отчаяния, потому что ситуация сложилась внезапно, такая катастрофа.
Ну, то есть можно сказать, что если лагерь православный компонент, он вне монастыря, то его очень сложно организовать.
Очень
сложно,
он там а монастырь
состоит, существует... да.
А монастырь, ну, он вот... постоянный. Служба ежедневно, колокольный звон ежедневно, иконы везде, батюшки каждый день, причастие без всяких проблем и участие в литургии, исповедь. Ну, ежедневно нет необходимости, но достаточно часто. Да, да. Потому что нам там приходилось делать все с усилием. Усилие в том, чтобы расположить иконы, усилие в том, чтобы объяснить тому вожатскому составу, который сложился, о необходимости молиться до и после еды, при том, что часть лагеря занимали спортсмены, а они по своему расписанию все-таки жили, кроме одной группы теннисистов, которые оказались...
Православными теннисистами.
Да, они оказались всей душой обрадованными за тем, что в лагере спортивном, куда они приехали, был и такой православный компонент, поэтому они в некоторых делах участвовали вместе с нашими.
Нет, я очень хорошо помню эту ситуацию, эту сложность, потому что как раз вот одно время, одно лето, или, может быть, даже два, помните, Святогорье располагалось в Почпо, в здании агротехнологического колледжа. Да. И, конечно, понятно, что там есть где спать, там есть где мыть ручки, есть футбольная площадка, но именно как раз я возглавляла эту смену, я очень хорошо помню вот эту сложность привнесения православного компонента, потому что, ну, допустим, ты читаешь молитву утром и вечером, но если вы читаете в комнате, выкрашенной зеленой краской вот этой советской, перед такими какими-то на картонках образами, это одна история, да, и совсем другое, когда вы собираетесь на эту же молитву в храме. То есть, действительно, даже образовательная программа, которую мы всегда пытаемся каким-то образом реализовывать, там, изучение закона Божия, изучение церковнославянского искусства, она, конечно, с легкостью в монастыре организуется, потому что тебе достаточно просто войти в монастырские ворота.
Да, потому что компонент – это слово такое сухое, а по существу дело вся атмосфера.
Среда.
Среда
это среда.
Создать среду. А это создается и людьми, конечно, церковными, которые с детьми проводят время, и контакт, и присутствием духовенства, и богослужебным кругом, который совершается непрестанно, непосредственно от тебя.
Ну, это то, что можно назвать погружением. Это когда изучения языка это вот погружение в православную среду, конечно, бесценная возможность.
Вот нам, видимо, к следующему лету надо будет думать все-таки в двух направлениях. И о том, чтобы какую-то меру детского отдыха в монастыре сохранить, только уже по новой форме, которая допускается при наличии, без регистрации официального детского лагеря, а при наличии достаточного количества взрослых и родителей с доверенностями от родителей других детей, которые таким образом больше представляют из себя паломников. Но это, тем не менее, та же самая...
Вообще, эта схема очень удобна для воскресных школ.
И при этом мы очень надеемся, что в том лагере, где мы располагались бюджетно, потому что все-таки это очень важный момент, и от него отказаться было бы, ну, крайне несправедливо.
Это возможность миссии.
Ну, и миссии, и потом все-таки, где есть бесплатные путевки, которые государство милостивное, Министерство образования выстраивает для детей про наших воскресных школ, детей приходов, которые по преимуществу ждут этой смены для того, чтобы иметь возможность и отдохнуть, и подзаправиться не только физическими, но и духовными силами. Упустить эту возможность из года в год пользоваться этими бюджетными путевками было бы совсем неправильно. Но здесь надежда, что наше щедрое министерство найдет возможность весь лагерь хотя бы на одну смену предоставить для вот этого определенного тематического направления. И по рекомендации владыки не такими уж большими сложностями может сопровождаться дело, например, ежерегулярного богослужения там. Я говорю, владыка, вот надо, видимо, к следующему разу подумать, если у нас будет особенно полностью в распоряжении, в какую-то смену палатка, храм от ВДВ, где-то взять такую. Он говорит, достаточно престол и шатер, хорошие поляны, какая-то защищенная относительно ситуации. Так вот, вполне достаточно уже установить какой-то временный престол с его благословением, с антиминцем, шатер, ну, от каких-то неожиданностей, в общем-то, сверху. И вполне достаточно для того, чтобы регулярно послужить в эти 3 недели православной смены. Ну что ж, друзья, нам интересно с Натальей Александровной пускаться в эти и размышления, воспоминания, и планы. Надеюсь, что и вам не бесполезно, не безинтересно. И подключайтесь, друзья, к нашим трудам в этом направлении. И, может быть, и сами подобными делами сможете реализовать свою потребность сеять разумные, добрые, вечные. Благодарю вас, Наталья Александровна, и вас, дорогие. Храни вас Бог.
До свидания.